50-летие прихода к власти коммунистической партии.
С новостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 13, облачно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 7, тоже пасмурно и дождливо. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Накануне известный российский бизнесмен Александр Лебедев опубликовал в интернете открытое письмо, адресованное Евгению Чичваркину. В музее личных коллекций открылась выставка советского фарфора. Сегодня исполняется 60 лет Китайской Народной Республики. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, что общего у России и Китая? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Теперь вы также можете продолжить эту дискуссию на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом «Радио Свобода». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Известный российский бизнесмен Александр Лебедев опубликовал в интернете открытое письмо, адресованное Евгению Чичваркину, который обвиняется в причастности к похищению человека и вымогательству денег. В послании Лебедев выражает поддержку бывшему владельцу компании «Евросеть», которая сейчас находится в Лондоне. Лебедев считает, что уголовное дело против Чичваркина в России сфабриковано. Он проводит аналогию с ситуацией, когда в конце 90-х годов силовые структуры пытались разрушить его собственный бизнес, предлагая откупиться от предъявленных обвинений за 100 миллионов долларов и покинуть страну. Что побудило его написать это письмо? Об этом я спросила у бизнесмена Александра Лебедева.
Ну, мне уж очень показалась ситуация аналогичной с тем, что вот в моей жизни происходило в течение почти 5 лет. С 96 по 2000 там с чем-то. И все, чем меня утешили правоохранительные органы в тот период, дали мне бумажку, что все дела закрыты за отсутствием состава. И я пытался в течение многих лет, ну, кого-то привлечь к ответственности в правоохранительной системе. Начиная с бывшего вот человека, похожего на генпрокурора, его заместителей. Мы неоднократно там встречались в судах российских, но все суды мне отказали. А так, вообще-то говоря, речь шла о попытке отобрать банк или, как минимум, заставить заплатить какие-то очень большие деньги. Вообще это называется рэкетом и вымогательством. Из банка увезли все документы. Представьте себе банку, у которой не осталось никаких контрактов и договоров. Так их никогда и не вернули. А вообще фабриковали различные уголовные дела, ну, абсолютно липовые. То есть никакого я отношения просто не мог априори иметь ко всем этим вещам. Все это сформировано было на доносе. А донос написал человек, который похитил из банка деньги и убежал за границу. И прокуратура вот железным образом встала по доносу на его сторону, помогала ему эти деньги перепрятывать. Ну, так все похоже. Так у нас все ничего не меняется в стране. И я бы с удовольствием в Басманном суде все это рассказал. Кому тут было интересно. Но, к сожалению, у нас в державе пока ни иски по убыткам никому предъявить нельзя, ни тем более добиться хотя бы каких-то дисциплинарных мер воздействия на тех, кто совершенно спокойно может это все исполнять. Я думаю, что в случае с Чичваркиным, я, правда, за границу отказался уезжать, хотя мне неоднократно, значит, это предлагалось. Мало того, тут все время снизу какие-то инсценировались или инспирировались, или реально происходили какие-то покушения на меня. Это все мы информировали правоохранительные органы, всякие были взрывы, гранатометы, гранаты, пластиковые взрывчатки, похищения. Но, естественно, никого никто никогда не находил. Но мы, к сожалению, живем в таком обществе. И в таком обществе, конечно, полагаться на справедливость правосудия не приходится, а то, что у Чичваркина отобрали бизнес, выгнали его за границу, ну, по существу растоптали человека. Еще хотят там его достать. Это просто сведение счетов со стороны какой-то коррумпированной части правоохранительной системы российской.
Почему все-таки в России государство, правоохранительные органы преследуют бизнес, бизнесменов и верят больше доносам, чем фактам?
Ну, потому что, во-первых, они сами и есть бизнесмены в большей степени, чем те, против которых они обращают. Вот свои правоохранительные возможности. Во-вторых, они вне контроля нашего общественного. Приезжают, что хотят, то и делают. Ну, слишком велик соблазн. Знаете, даже в зарубежных вот цивилизованных странах до недавнего времени, скажем, в 50-е, 40-е годы, там, 60-е, там тоже существовали случаи коррупции. Просто их вывели. И сегодня какой-нибудь полицейский, может, даже ему в голову придет какую-нибудь взятку взять, но он испугается потерять работу, плюс мораль, плюс религия, плюс этика, плюс правила поведения в обществе. И если у нас основы вообще деятельности правоохранительной системы закладывались при Сталине, Ежове, Берии и Вышинском, мы их так и не искоренили толком. И к тому же никакого общественного прогресса, контроля.
Вы собираетесь оказывать Чичваркину какую-то практическую помощь?
А тут все очень просто. Мне кажется, что я довольно такой калиброванный свидетель, который может объяснить, что в его жизни произошло все то же, абсолютно самое. Во многом это те же люди, та же система, та же практика. Помимо того, что я публичная фигура, которая, в общем, не один день практикует некую общественную политическую деятельность, я бывший депутат Госдумы, я автор закона, кстати, порядок досудебного соглашения со следствием, который вообще предусматривает борьбу с организованной преступностью по особо тяжким составам. Например, если член организованной банды, ты можешь, в принципе, сознаться, всех сдать и получишь освобождение, вплоть до освобождения от уголовного преследования, и попадешь в программу защиты свидетелей. Вот этот закон применили в отношении Чичваркина. Он вообще не для этого, этот закон. Другое дело, что люди, которые применили, они и без этого закона запугали бы там этого свидетеля, пообещали ему чего-нибудь, что, скорее всего, они не исполнят. И вот на базе этого там самооговора и оговора они собираются строить обвинительное заключение. Ну, это вообще абсурд. Но поскольку я помогаю не только Чичваркину, я там, как мог, помогал Старчаку, там Айгюль Махмудовой, которая до сих пор в тюрьме, Владимиру Ткачу, который вот из тюрьмы был освобожден полтора года назад, но под следствием находится по-прежнему, судебным, на Украине. Яне Яковлевой, когда она была под стражей. Поэтому я это практикую так регулярно и системно. Хотя, безусловно, я считаю, что Чичваркин выдающийся предприниматель, который сделал огромную компанию. 5000 торговых точек по стране. Это огромная, колоссальная работа. Вот я никогда бы такого не сделал. Невозможно, очень сложно. И нам такие люди не нужны, и мы еще вот так вот их там загоняем за мажа и там добиваем.
А книги, которые вы хотите издать, «Охота на банкира», пособие для Евсюкова?
Да, давно готова. Она стоит из документов, мать небольших комментариев. Был другой вариант, такой художественный, но мне не очень нравится. Он как бы нас уводит от суть дела. Но эта книга предназначена в основном для сотрудников правоохранительной системы, судебной системы, адвокатуры и вообще органов юстиции. Ну, для профессиональных людей, которые могут увидеть абсурдность. И я вот сейчас смотрю, прошло столько лет, я своим глазам не верю. Может такое вообще быть? Я вам скажу, что иностранцы, специалисты, кому эту историю рассказывают, они в это не верят. Говорят, невозможно. Ну, возможно, слушайте, ну вот прям все документы. Там еще есть документы, штук 50, наверное. Количество человек-часов, которые сотрудники банка провели в прокуратуре на допросах, ну правда, тысячи, тысячи человек-часов. Подумайте только, сколько времени попусту потрачено на сотрудника правоохранительной системы на абсолютный абсурд. Ну какой я лжепредприниматель? Какие я мог делать мнимые сделки? Наконец, как я мог отвечать как физическое лицо предправления банка, который мне принадлежит там, за налоги, которые вообще там имеют отношение только к юрлицам? Какое мошенничество? У меня украли деньги. Ну это вообще такое бывает? Почему украли такую сумму 7,5 миллионов? Так нет, из-за этого устроили сыр-бор на 5 лет. Я думаю, банк убытки понес несколько сот миллионов долларов. Его же трясли и допрашивали с утра до вечера, и это была публичная история.
Это был известный российский бизнесмен Александр Лебедев. Я напомню, что накануне он опубликовал в интернете открытое письмо, адресованное Евгению Чичваркину. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 15 минут. Пришло время напомнить заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии на острове Суматра произошло второе за последние сутки землетрясение. В результате первого погибли более 200 человек. В Женеве сегодня представители 6 ведущих держав мира попытаются убедить Иран в необходимости заморозить его ядерную программу. В Китае отмечают 60-летие прихода к власти коммунистической партии и образования Китайской Народной Республики. В столице Венесуэлы, Каракасе, около 100 человек примкнули к акции протеста против задержания оппозиционеров. В России сегодня начался осенний призыв на военную службу. Россия и Грузия в ходе вооруженного конфликта в августе прошлого года нарушили международное гуманитарное право, считает Международная комиссия под эгидой ЕС. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 14 часов 7 минут. Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот главная тема. Писатель Владислав Фукс и его «Зазеркалье». А сейчас ко мне вновь присоединился наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
И сейчас, насколько я поняла, речь пойдет о публикации в газете «Коммерсант», о новом канале, который будет вместо канала «Спорт».
Как пел Владимир Семенович Высоцкий, вот я домой прихожу, а дома Никсон и Жорж Помпиду. Телевидение было, есть и остается одной из главных тем для российской прессы. Любопытные события происходят в области телевидения, и подробно об этом сегодня пишет газета «Коммерсант» в материале под заголовком «Заговорит и покажет другая Россия». В кавычках здесь только слово «Россия». Речь идет о том, что с начала 2010 года канал «Спорт» прекращает свое существование в рамках общедоступного эфира. С января ВГТРК на этой метровой частоте запускает новый канал. Пока он носит условное название «Россия-2», поскольку уже существует телеканал «Россия». Об этом вчера сообщил руководитель ВГТРК Олег Добродеев. Кому предназначен новый канал? Топ-менеджерам компаний. Большинство, по словам топ-менеджеров ВГТРК, большинство популярных спортивных телетрансляций останется в эфире, но канал будет совершенно новым, ориентированным на активных зрителей в возрасте от 25 лет. Случай, на самом деле, беспрецедентный. Впервые в рамках одной телерадиокомпании будут сосуществовать сразу два эфирных универсальных коммерческих канала. Главной причиной таких радикальных перемен в телеэфире и извлечения из телеэфира телеканала с такой важной социальной ролью, как спорт, руководители компании называют невероятно высокий уровень цен на спортивные трансляции. Более того, когда отсутствуют крупные международные спортивные события, в эфире появляется, как выразился Олег Добродеев, спортивное мелкотемье. Из-за этого телеканал «Спорт» теряет аудиторию. В среднем доля этого канала сейчас составляет всего 1.5%. Кроме того, у телеканала «Спорт» появился такой серьезный конкурент, как компания «НТВ+», которая имеет возможность платить высокие цены за футбольные, например, и баскетбольные трансляции, отбирая тем самым у телеканала «Спорт» аудиторию и рекламные доходы. Впрочем, руководители ВГТРК утверждают, что на новом эфирном канале большинство спортивных трансляций наиболее популярных видов спорта сохранится, но в целом это будет некий клон ВГТРК, который мы наблюдаем сейчас, только адресованный более молодой и, как выразился Олег Добродеев, более жесткой аудитории. Там будет и кино, там будет и политическое вещание. Не обойдется, как элегантно выразилась газета «Коммерсант», и без Владимира Путина с Дмитрием Медведевым. Будут сквозные ведущие, хотя Олегу Добродееву не понравилось сравнение с дикторами на советском телевидении, тем не менее, это самый близкий аналог. И главная цель – это расширить аудиторию за счет более молодых людей, которые, в частности, уходят от телевидения в интернет. Конкурентная борьба, конечно, обострится за рекламные доходы, об этом говорят конкуренты телеканала «Спорт», но во всей этой истории и в публикации «Коммерсанта», знаете, Лейла обращает внимание на себя то, о чем не сказано. А ни словом не сказано о том, а какова, собственно, предыстория появления телеканала «Спорт» в отечественном эфире. А история эта была громкой, одной из самых громких в истории отечественного телевидения. На этой частоте вещала телекомпания ТВС, составленная из журналистов НТВ. Затем произвольным и незаконным способом ТВС и журналисты НТВ были удалены из эфира. Туда был помещен телеканал «Спорт» якобы с социальной функцией. Теперь на это место приходит государственное вещание. К сожалению, об этом газета «Коммерсант» умалчивает.
Спасибо, Михаил. Создание очередного государственного канала «Другая Россия», который будет вещать на месте канала «Спорт», нам рассказал только что наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Следующий обзор прессы через 20 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». Депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли в первом чтении законопроект, который касается подростков до 16 лет. Согласно этому документу, подростки с 10 вечера до 6 утра не смогут появляться на улице без сопровождения взрослых. Подробности у нашего корреспондента в Хабаровске Алексея Минина.
Речь идет о так называемом «комендантском часе». Краевые депутаты воспользовались опытом других регионов, где такой закон уже действует. Как отметил депутат Дмитрий Розенков, в том же Краснодарском крае подростковая преступность упала, а значит, такой закон будет неким сдерживающим фактором.
Для нормальных семей это сдерживающий фактор, потому что наши дети, к сожалению, бывают иногда избалованы, иногда идут на поводу у кого-то. Вот простой пример. У меня в депутатской приемной было несколько обращений от жителей по улице Комсомольской. Вроде все детки благополучные, вечером собираются в сквере. Только утром там сразу ведро шприцов выносят и несколько контейнеров бутылок из-под пива. А детки все нормальные.
А вот по мнению депутатов от КПРФ, закон пока сырой, и его нужно изрядно доработать. Как считает Анатолий Дронченко, торопиться не стоит.
Закон бесполезный, он бьет лишь по хвостам и не решает проблему. Проблему молодежи.
Суть законопроекта такова. С 10 вечера до 6 утра подростки не смогут появляться на улицах без сопровождения родителей или других взрослых. Летом свободное гуляние разрешается до 11 часов вечера. Милиционеры смогут задерживать подростков в общественных местах, на вокзалах, в аэропортах, ночных клубах, интернет-кафе. Впрочем, более подробный перечень таких запрещенных мест еще предстоит утвердить. Родителей, которые позволили своим детям гулять позже положенного, будут штрафовать от 1 до 2 тысяч рублей. Владелец же ночного клуба или интернет-кафе, который впустит к себе подростка без взрослых, будет оштрафован на 30 тысяч рублей. Пока неизвестно, когда законопроект будет проходить второе и третье чтение. Для Радио Свобода из Хабаровска Алексей Минин.
А на очереди у нас новости культуры. В музее личных коллекций открылась выставка советского фарфора. Всего представлено 250 фигур, в которых отражен миф о великой и прекрасной стране. Все эти статуэтки предоставил для публичного показа коллекционер Юрий Трайсман, который прежде всего известен как собиратель произведений нонконформизма и андеграунда. С подробностями Лиля Пальвелева.
Название выставки «Ода к радости», что отсылает нас к заголовку хрестоматийного текста Шиллера. Но при чем здесь, к примеру, скульптурная группа из фарфора, где мальчик показывает пограничникам, где прячется шпион, и аналогичные пропагандистские сюжеты? Куратор выставки Наталья Сиповская поясняет.
Когда мы придумали название «Ода к радости», мы больше всего руководствовались тем местом, которое заняла музыка финала 9-й симфонии Бетховена, написанная на текст Шиллера, в советском социуме. Эта музыка использовалась при всех партийных торжественных собраниях, встречах. Своего рода это можно назвать гимном советского строя. И не случайно в том же фильме «Покаяние» она была использована как такой лейтмотив. В этом названии «Ода к радости» мне больше всего нравится то, что соединились две темы, актуальные для фарфора. Это то, что, с одной стороны, советский фарфор – это всегда есть тема пропаганды, агитации, есть линия официозного прославления существующего строя. Но в то же время Бетховен же ничем не виноват, он же не знал, бедный, что его музыка будет использоваться с тем, чтобы открывать советские трибуналы. Фарфористы, в отличие от него, были в курсе тех лозунгов, которыми украшали свой фарфор. Однако суть их искусства была намного глубже, шире и мощнее, чем только советская идеология.
Ну вот смотрите, только что мы были рядом с витриной, где Сталин, Берия. Какая уж тут радость-то, глядя сегодняшними глазами.
Во-первых, этим коллекция отнюдь не ограничивается. Кроме линии, которую мы называем «Народ и власть», в коллекции собрано очень много замечательных произведений. Вот взять хотя бы агит фарфор. Вообще для первых послереволюционных десятилетий сюжетная тематика пластики не ограничивалась только положительным героям. Тут мы видим и буржуазку, и гадалку, и шпану. Потом, если мы поднимемся на третий этаж, увидим послевоенную пластику Ленинградского фарфорового завода, Дулёва, Дмитровской фабрики, то сразу очевидно, что вот этот казенный оптимизм не укладывается, что эти фигурки принадлежат мощной европейской идиллической традиции, что может иметь замечательный телефонный разговор Нины Малышевой с казенным оптимизмом или прогулка с близнецами того же скульптора. Прекрасная работа Сотникова, то же самое. Пусть он Василий Теркин, пусть это патриотическая поэма, но и поэма Твардовского, эта скульптура, конечно, гораздо больше простых идеологических лозунгов или посылов, которые давало время.
Кстати, вот эта вот работа, которую вы сейчас сказали, Василий Теркин, видимо, была очень популярна, потому что я ее встречала даже в гипсе. То есть для домашнего употребления это не то, что предварительная форма, но выпускали также гипсового Теркина.
Это судьба всех удачных моделей. Например, замечательный скульптор Холодная, который работал на Конаковском заводе, с ее работами знаком каждый. Это мальчик со снежком, юнат или любитель птиц, девочка с качонком. Они выпускались гигантскими тиражами, но это застит людям глаза, это мешает видеть, что потому и тиражи-то были гигантские, что модель была исключительно удачного качества.
Такие тиражи делали произведения художников-фарфористов доступными для советского населения. Это очень демократичное искусство, говорит Наталья Сиповская.
Знаете, качество вещи абсолютное. И сколько бы раз не воспроизводилась эта модель, если она воспроизведена правильно технологически, в соответствии с задуманным мастером формы и росписью технологии, каждая из этих вещей будет удивительно. Тем не менее, эти вещи тиражировались и в других материалах, как вы правильно отметили, в гипсе. Тут на втором этаже, где у нас представлена тема советская культура, есть замечательные балерины Янсон Манезер. Они были в пластмассе, они крутились, украшали какие-то... Помните, такие были курортные штучки, когда смотришь, и там твоя фотография на просвет. Они украшали подобного рода игрушки.
А какие самые поздние вещи вы показываете на выставке?
Это серия «Всюду жизнь», сделанная Гришем Брускиным, нашим известным художником, московским концептуалистом, который давно живет в США. Эта серия всем известна. Там в фарфоровую плоть обрели его знаменитые беленькие фигурки, которые составили его фундаментальный лексикон. Эти фигурки не без провокации. Мы их сопоставили в одной витрине с дореволюционной пластикой на те же сюжеты, что привлекали потом и советских фарфористов. Там литературные персонажи, дети, типажи различные, как потом было в Республике СССР, там народности России и все прочее, прочее. Нам показалось интересным сопоставить их. Ну, смешно получилось. Но, во всяком случае, это граница, это до и после.
Рассказывает Наталья Сиповская. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Я хочу напомнить главную тему сегодняшней программы. Сегодня исполняется 60 лет Китайской Народной Республики, и в связи с этим мы спрашиваем вас, что общего у России и Китая. Хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что нам пишет Альберт из Тамбова. «Общее у Китая и России – это будущее, где шестеро вкушают дружно рис, там и седьмому дадут облизать палочки». Вот также несколько сообщений из нашего сайта. Напомню, что теперь вы также можете поучаствовать в дискуссии на сайте нашей радиостанции. Ищите рубрику «Вопрос дня», что над логотипом «Радио Свобода». Адрес в интернете www.svobodanews.ru. Вот что нам пишет наш радиослушатель и читатель нашего сайта, который пожелал остаться неизвестным. «Общая граница, представление о собственном величии и самодостаточности, желание отгородиться от всего мира великим занавесом, закрытость общества и общественных институтов, огромная разница уровня жизни в центре и в провинции, тотальная коррумпированность». И еще одно сообщение от нашего радиослушателя из Москвы. «Граница. А вы что, не знали? Уж не экономика же и светлое будущее в ближайшей перспективе». А вот Ирина пишет, что все то же самое, но вот лишь разницу она указывает, отношение к работе. Эту тему мы продолжим после краткой сводки новостей в 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Индонезии на острове Суматра произошло второе за последние сутки землетрясение. Сообщается, что магнитуда составила 6,8. Число жертв первого землетрясения превысило 200. По сообщениям властей, под завалами остаются тысячи людей. Во Вьетнаме число жертв тайфуна Кетсана превысило 70. Ранее тайфун обрушился на Филиппины, где жертвами стихии стали около 240 человек, и почти 400 тысяч остались без крова. Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит сегодня вопрос о приостановлении полномочий российской делегации из-за позиции Москвы в отношении Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Как передает корреспондент «Радио Свобода», делегация России отказалась присутствовать в зале во время дебатов. В Женеве пытаются сегодня представители 6 ведущих держав мира пытаются убедить Иран в необходимости заморозить его ядерную программу. Официально на встрече будет председательствовать член руководства Евросоюза Хавьер Солана. В Китае отмечают 60-летие прихода к власти коммунистической партии и образования Китайской Народной Республики. Тысячи полицейских и военных блокируют центр китайской столицы. В столице Венесуэлы, Каракасе, около 100 человек примкнули к акции протеста против задержания оппозиционеров. Как сообщает BBC, более 150 протестующих проводят голодовку напротив офиса Организации Объединенных Государств. В Москве у Красных Ворот сегодня пройдет санкционированная акция против клерикализации школы и армии. Пикет проводят активисты молодежного движения «Свободные радикалы» совместно с атеистическим обществом Москвы. В России сегодня начался осенний призыв на военную службу. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире «Время свободы». Китайская Народная Республика отмечает сегодня 60-летний юбилей. Какие цели ставит перед собой современный Китай? Об этом в репортаже Андрея Шароградского. А сразу после этого репортажа звоните в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 и отвечайте на вопрос, что же, по вашему мнению, общего у России и Китая?
60 лет назад, 1 октября 1949 года, Мао Цзэдун с трибуны у ворот небесного спокойствия на площади Тяньаньмэнь в Пекине объявил о создании Китайской Народной Республики. За время правления Мао Китай пережил немало тяжелейших потрясений, а вскоре после его смерти в стране начала проводиться политика реформ, позволившая КНР совершить фантастический рывок, известный в мире как «Китайское экономическое чудо». У Китая вторая по величине в мире экономика, его армия модернизируется быстрыми темпами, Китай запускает в космос пилотируемые корабли и с блеском проводит Олимпийские игры. Председатель КНР Ху Цзиньтао.
2009 год – исторический год для Китая. Образование 60 лет назад Китайской Народной Республики открыло новую эру в развитии китайской нации. За 60 лет в самом Китае и в его связях с остальным миром произошли исторические преобразования. Мы высоко несем знамя строительства социализма с китайской спецификой, руководствуясь теорией товарища Дэн Сяопина.
Итак, еще в 1979 году, объявляя о новом партийном курсе реформ и открытости, Дэн Сяопин заявил: «Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, бороться за новые победы в деле построения среднезажиточного общества». Термин «среднезажиточное общество» в большей степени ориентирован на внешнее, чем на внутреннее употребление. И возник он прежде всего потому, что уже тогда, 30 лет назад, Дэн Сяопин использовал довольно конкретную экономическую составляющую. На первом этапе реформ достичь уровня доходов населения в 800 тысяч долларов на человека в год. Специалисты-синологи же отмечают, что и Дэн Сяопин, и Ху Цзиньтао на самом деле использовали конфуцианский термин «сяокан». «Сяокан» – название первой социальной утопии Конфуция, и переводится этот термин как «общество малого благоденствия». Кандидат философских наук, сотрудник Петербургского университета культуры и искусств Алексей Рысаков.
Он возник из комментария на канон Чуньцзи, он там впервые упоминается, на канон «Весенной осени», историческую хронику, откомментированную Конфуцием. И на протяжении 2000 лет прошло, разумеется, длинную историю своей интерпретации, имеет за собой длинную историю интерпретации. Но применительно к современности, к высказываниям Дэн Сяопина и Ху Цзиньтао, на мой взгляд, это не имеет непосредственного отношения к конфуцианству. Здесь, на мой взгляд, имеет элемент политической риторики, политического маневра. То есть сяокан – это значит что? Что мы строим не некое идеальное общество, а реальное общество, да, к которому путь, он близок, доступен. Да? Плюс к тому есть возможность маневра. Поэтому, когда в политической риторике появляется, в современной политической риторике, термин «сяокан», да, строительство общества малого благоденствия, это обозначает только одно, что правительство ставит перед собой реальные, не стратегические, а тактические цели. И оставляет за собой возможность изменения стратегического курса развития Китая.
Так или иначе, Китай считает стабильность главным приоритетом. И строит Китай стабильность, достигая успехов и совершая серьезные ошибки. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сегодня в 22 часа по московскому времени в рамках аналитического радиожурнала «Время и мир» слушайте специальную передачу Андрея Шароградского «Новый Китай», посвященную 60-летию КНР. Повторы в час ночи и 3 часа дня в пятницу. Ну, а мы переходим к общению с нашими радиослушателями. Я напомню вопрос сегодняшней программы. Что, по вашему мнению, общего у России и Китая? До нас дозвонился Иван из Новомосковска. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Радио Свобода. Что общего? То, что корни были общие, начиная с 49-го года. Мне пришлось жить в общежитии с китайцами. Это великие труженики, прекрасные люди, мол, студенты, которые могли не подвести никогда, мол, это. Но сейчас... Ничего общего, конечно, нет. Остается только пригласить менеджеров из Китая в эту страну и заменить всех этих вот горе-менеджеров в кавычках в нашей стране, чтобы чуть-чуть продвинулась, мол, страна. Ну, а потом, что вот здесь говорят о конфуцианстве, конечно, это величайшее учение, о котором Лев Николаевич Толстой еще говорил, мол, это надо ориентироваться на него. И многие люди, которые провели в тех местах, на Колыме и на Камчатке по 10-15 лет и выжили, и пришлось и там видеть Китай. И они говорили, мол, а в моем роду много таких было, к сожалению, убитых и прочее. Они говорили, что в конечном счете конфуцианство победит во всем мире. Ну и сейчас это что-то говорит. 1 миллиард и как будто 250 уже миллионов, да, населения. А у нас население, ну дай бог, 100 миллионов. Спасибо вам.
Это было мнение Ивана из Новомосковска. Мы переходим к следующему звонку. До нас дозвонился Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро, Свобода. Любимая Свобода. Отдушина эфира. Вы знаете что? Я, конечно, служил в тех краях, бывший военный. Бывал и, так сказать, по ту сторону. Что первое, какое впечатление произвело на меня, это, конечно, историческая память народа. Вот традиции вот эти, знаешь, они настолько видны. Это этикет народный. Это настолько разница между русским народом и китайцами. Это, ну, совершенно разные вещи, понимаете? И самое главное, именно вот эта этническая доброжелательность. И когда вот здесь... Вот эти чудаки в виде там Пукина и Медведева, я образно говорю, начинают пугать там вот эти, понимаешь, вот их всякими там врагами. Я только диву даюсь, как, откуда это с пальца высоты, понимаете, американцами, китайцами, украинцами, грузинами и прочее. И просто передо мной товарищ сказал, что и поменять их надо, действительно, чтобы были действительно китайские управленцы. Были, я думаю, зажили бы не лучше, не хуже, нежели они. Это первое. Второе, что хотелось бы еще, так сказать, подчеркнуть какую-то вот такую, это действительно подвиг, национальный подвиг. Нет, мы из истории, когда китайцы, так сказать, я не хочу так, может, это в грубой форме сказать, китайцы, может, у них там какая-то именно другая форма, вот, название именно вот этой этнической формы, 1,5 миллиарда это выжили, то есть создали именно такую экономику, что они сами себя накормили. И они не претендуют на территории, как вот это нам пытаются впучить вот эти все и всякие идеологи с Кремля. Вот. Самое главное, что это действительно великий народ. Он великий народ с своими историческими традициями и исторической памятью. Вот. А что касается количества населения, у них погрешность переписи составляет именно наше население. Там, вот, товарищ сказал, уже 100 миллионов. Я думаю, что, наверное, правительство действительно поставило за цель нас, население Российской Федерации, выжить с этой территории. Чтобы нас здесь не было, понимаете? Вот такая тенденция имеется в системе управления.
Спасибо, Владимир, за ваше мнение. Ваше мнение понятно. Давайте дадим высказаться и другим нашим радиослушателям. Вот сейчас к нашей дискуссии присоединится Сергей из Московской области. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро, Свобода. Я хотел бы сказать свое мнение по поводу, что объединяет Россию и Китай. Так это постоянное желание и стремление большинства населения к великой, к великому, чтобы иметь над собой великого мудрого вождя и полное непринятие демократических свобод. Вот это вот, я считаю, единственное, что объединяет большую часть населения наших стран. Спасибо.
Это было мнение Сергея, а сейчас к нам присоединится Николай из Мордовии. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте. Общее России и Китая – это вечное историческое, там, тысячелетнее соседство. Сосед без соседа – это своего рода нечеловеческое житие. Но Китай и Россия не только связаны территорией, материком, общий материк связаны, никакие реки не разделяют. Идеи, самое главное, идеи человечества, идеи социализма. Хотя Китай строит социализм, но, увы, так же, как и в России не было равенства, то есть социализма, так и не было и на Кубе. Кастро строил 40 лет, устал, ушел в отставку. Китай когда-нибудь тоже устанет и отойдет от социализма, а уже примкнул давным-давно к капитализму. Как и Ленин. От социализма отказался, а к НЭПу назад к капитализму, потому что капитализм – это рай для меньшинства на земле.
Это было мнение Николая из Мордовии. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, что общего у России и Китая. А сейчас ко мне вновь присоединился наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Еще раз здравствуйте, Михаил.
Доброе утро, Лейла.
О чем пойдет речь?
Речь пойдет о лекарствах, точнее, об обеспеченности лекарствами населения Российской Федерации. Это публикация в «Независимой газете» под заголовком «Чиновники укорачивают россиянам жизнь». Из-за необеспеченности лекарствами, пишет «Независимая газета», каждый россиянин теряет в среднем около 5 лет жизни. При этом правительственные чиновники не проявляют особого интереса к модернизации системы лекарственного обеспечения. Такие выводы обнародовали вчера эксперты Ассоциации международных фармацевтических производителей. У них, правда, есть своя идея, как добиться качественного обеспечения лекарствами россиян. Они настаивают на введении в России обязательного лекарственного страхования, которое будет означать взносы примерно в $150 в год с каждого работающего гражданина России. Коммерческие интересы производителей, пишет «Независимая газета», в навязывании обязательного фармацевтического страхования очевидны. Однако эффективных альтернатив в общественных интересах чиновники реализовать, судя по всему, не могут или не хотят. «Независимая газета» приводит некоторую статистику. Обеспеченность лекарствами жителей России сегодня в несколько раз ниже, чем в развитых странах. Доля расходов на лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении, выраженная к величине ВВП, составляет в России около 0,9% ВВП. А, например, во Франции и Германии, соответственно, 1,7% и 1,4%. Средняя интенсивность медикаментозного лечения почти вдвое ниже, чем во Франции и Германии. Применение лекарств на душу населения составляет в России 344 единицы. Это все вместе – таблетки, ампулы, спреи. Тогда как во Франции и Германии эти цифры, соответственно, 828 и 581. «Независимая газета» пыталась разобраться во всей этой проблематике и выяснила, что да, фармпроизводители добиваются страхования. Это путь к снижению цен и одновременно путь к повышению доходов предпринимателей, фармакологов. Но российские чиновники не предлагают никакой альтернативы. Минпромторг разработал стратегию развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2020 года. Но в ней упор сделан на производителя, а не на потребителя, то есть не на нас с вами. И в этом смысле показательна концовка публикации в «Независимой газете». Журналисты «Независимой газеты» обратились с запросом о путях повышения доступности лекарств в Минпромторг. Там им посоветовали обратиться в Минздравсоцразвитие, а представители последнего вообще отказались от комментариев. Вот на такой незамысловатой ноте кончается заметка о такой важной теме, как лекарства.
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с Михаилом Шевелевым в дневной информационной программе «Свобода в полдень». А сейчас в Москве 9:45. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии на острове Суматра произошло второе за последние сутки землетрясение. В результате первого погибли более 200 человек. В Женеве сегодня представители 6 ведущих держав мира попытаются убедить Иран в необходимости заморозить его ядерную программу. В Китае отмечают 60-летие прихода к власти коммунистической партии и образования Китайской Народной Республики. Россия и Грузия в ходе вооруженного конфликта в августе прошлого года нарушили международное гуманитарное право, считает Международная комиссия под эгидой ЕС. В Москве сегодня пройдет санкционированная акция против клерикализации школы и армии. В России сегодня начинается осенний призыв на военную службу. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Жители Цхинвали боятся зимы. Их дома все еще не восстановлены после прошлогодней войны.
Комментарии экспертов.
Минюст задумал ограничить российский интернет. Получится?
В блогах «Свободы».
Российская национальная забава. Охота на правозащитника.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В эфире «Время свободы». В столице Южной Осетии в среду прошла несанкционированная акция протеста. Пострадавшие от августовской войны прошлого года собрались в центре Цхинвали с требованием восстановить разрушенные дома. Поводом к выступлению стало вчерашнее заявление местных властей о прекращении строительства жилья в связи с отсутствием финансирования. С подробностями Мумин Шакиров.
Около 150 человек собрались на главной площади города, чтобы в очередной раз напомнить о себе властям. Речь идет о людях, которые потеряли жилье во время военных действий в республике, рассказывает северокавказский корреспондент «Радио Свобода» Алан Цхурбаев.
Поводом для митинга послужило вчерашнее заявление юго-осетинских властей о прекращении всех восстановительных работ в связи с отсутствием финансирования. Погорельцы вышли на городскую площадь с плакатами, требуя восстановления своих жилищ. Но практически и сразу встретили сопротивление силовых структур Южной Осетии. После переговоров с представителями властей митингующих уговорили пройти в помещение концертного зала неподалеку для встречи с президентом республики. По имеющимся сведениям, Эдуард Кокойты пообщался с недовольными жителями Цхинвала, однако подробности встречи неизвестны. Все участники митинга разошлись.
Жительница Цхинвали Зема Тадеева вот уже второй год не может добиться от властей помощи. В результате военных действий она оказалась без жилья. Прошедшую зиму пожилая женщина вместе с мужем провела у друзей и родственников. Весной старые люди переехали в палатку. В настоящий момент в Южной Осетии резко похолодало, и жить в походных условиях стало тяжело для больной женщины и ее супруга. С Земой Тадеевой беседовала наша коллега Анастасия Кириленко.
«Свой дом у меня разрушенный, а родительский дом сгорел. Мы потеряли два дома. В данный момент я проживаю с мужем в палатке. Мы не знаем, куда нам сейчас идти. Было похолодание на днях. Мы замерзли, сами понимаете. И мы вот не знаем, в отчаянии. Главное, у меня сломана нога. Я на костылях».
Официально вам что-нибудь обещает? Вот Зураб Кабисов, руководитель этого комитета по восстановлению.
«Мы давно к нему не ходим, уже это бесполезно. Там ряд каких-то юридических неурят, и он не хочет с нами вообще разговаривать. И у нас сейчас судебное разбирательство по поводу нашего дома. То есть наша собственность, часть мы хотим вернуть. Родительский дом по непонятным причинам его не хотят строить. 80 квадратных метров. Откуда взяли эту цифру, эту квадратуру, никому не известно. Такой цифры, оказывается, в Москве нет и не было. Сами выдумали. Естественно, мы и там не хотели соглашаться на их условиях. Вот поэтому остались оба дома непостроенными».
Это была жительница Цхинвали Зема Тадеева. Восстановительные работы в Южной Осетии идут уже несколько месяцев. Об этом свидетельствуют кадры со строительных площадок, показанные по многим федеральным телеканалам. О том, что именно строят в республике на деньги Москвы, рассказывает побывавшая в Цхинвали журналист Мадина Шавлохова.
«Все объекты, которые строятся в Южной Осетии, построят российские регионы. И к тем деньгам, которые Москва перечисляет на восстановление частного сектора и других объектов, никакого отношения не имеют они. Построен московский микрорайон, строит Лужков. Несколько садиков и школ построили тоже московские российские регионы, в том числе Ханты-Мансийский автономный округ, Архангельск, насколько я знаю, Тюмень построили, детский садик Что-то, конечно, там строится. Российские регионы строят только объекты, социальные объекты. То есть садики и школы. Это самые дома в частном секторе строят местные жители на собственные деньги. Есть несколько домов, несколько объектов, которые строят подрядные организации из Ставропольского края. Но они делают это настолько плохо, что к 1 декабря, как они обещали, ни один дом не будет сдан. Но сейчас всего около 30 объектов. Но и плюс еще строят какие-то непонятные объекты, непонятные какие-то заводики консервные, которые, я считаю, что не столь необходимы, сколько крыша над головой несчастным людям. Но ни один дом не сдан и не построен.
Эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что конфликтная ситуация в Цхинвале возникает вокруг частного сектора, наиболее разрушенного войной. Это преимущественно двухэтажные дома с приусадебными участками. Именно их владельцы приняли участие в акции протеста.
Насколько мне известно, существует проект, по которому семьям, которые раньше имели два дома по соседству, условно говоря, предлагают построить коттедж из расчета по 80 квадратных метров на каждую семью, то есть 160 квадратных метров, чтобы они жили двумя семьями в двух половинах одного дома, такого таунхауса. Вот эти вот люди, которые собрались протестовать, они считают, что этого мало, что в изначальных проектах восстановления республики была прописана цифра 125 квадратных метров на семью, и они требуют, так сказать, восстановления вот такой вот справедливости, считая, что то, что им предлагают, этого недостаточно. В результате процесс вообще заклинивается и не строится ничего. Здесь есть и очевидные недочеты в работе органов власти, которые действительно оставили, по сути дела, достаточно большое количество людей без крова и ничего не меняется, в том числе и в связи с назначением нового премьер-министра. Но, с другой стороны, может быть, не всегда корректные требования выдвигают по отношению к власти, потому что, очевидно, если даже знать, как выглядит ситуация с жилищным строительством и жилищной площадью в большинстве регионов Российской Федерации, наверное, разумно было бы согласиться на то, что предлагают. Но они этого сделать не хотят, считают, что это несправедливо, и, кроме того, обращают внимание российских властей на то, что проекты вот эти вот новые, где предлагается 80 квадратных метров на семью, они проходят по сметным документам, по всей бухгалтерии, точно в таком же объеме, как и те, которые предполагал строить сначала, то есть по 125 квадратных метров на семью. Они считают, что эти протестующие жители, вот эту вот разницу, фактически исчезающую, да, власти Южной Осетии пытаются украсть из бюджета Российской Федерации, и в том числе это инспирирует их протестное настроение.
Это был эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов. Несколько дней назад новоназначенный глава правительства Южной Осетии Вадим Бровцев заявил, что восстановительные работы в республике идут активно. По его словам, одним из важных вопросов, которые вынесены на обсуждение, строительство жилого микрорайона «Солнечный» на северной окраине Цхинвала. На этом месте уже начались подготовительные работы. Конец цитаты. Вчера в Южную Осетию прибыла межведомственная комиссия Министерства регионального развития России для обсуждения новых программ восстановления республики. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Турецкие СМИ и врачи утверждают, что за последние два года в стране в десятки раз увеличилось число людей, употребляющих антидепрессанты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Солнце, море, где-то вдали на Альпийском лугу пасутся упитанные коровы. В центре картинки типовая счастливая семья. Яркие брошюрки и листовки с подобной рекламой антидепрессантов можно обнаружить в любой частной стамбульской клинике. Фармацевтические компании не скупятся на рекламу, утверждающую, что все новые препараты дешевле и безопаснее старых. Пациентам буквально навязывают новинки. Сегодня едва ли не каждый прохожий на стамбульской улице может объяснить значение слова «антидепрессант». Студентка одного из стамбульских вузов Айше говорит, что антидепрессанты принимала ее старшая сестра, которая впала в депрессию после несчастной любви. Антидепрессант способен повысить в крови уровень серотонина, гормона радости, который отвечает за хорошее настроение. У нас многие лечатся таким образом после неудачных романов или заедают им плохое настроение. Говорят, что антидепрессанты хорошо избавляют от лишней застенчивости и помогают стать увереннее в общении. таблетки счастья, особенно популярны среди служащих среднего звена стамбульских компаний. Наслушавшись в курилке советов друзей, люди отправляются в аптеку, где можно без рецепта получить почти любой самый современный препарат. К тому же в Стамбуле посещение квалифицированного врача-психиатра обычно довольно дорого. За один визит нужно выложить около $200. В целях экономии обращаются к врачам смежных специальностей. Бывает, что врач общей практики, терапевт, выписывает антидепрессант, не обладая достаточными знаниями. Мнение Айше, врача одной из стамбульских клиник. Фармакологическим компаниям очень выгодно считать единственным эффектом антидепрессантов восстановление естественного биохимического баланса. Эта теория – результат фальсификации научных данных. Механизм действия антидепрессантов таков, что они блокируют деятельность другого важного нейротрансмиттера – допамина, в результате чего возникают другие пограничные психические состояния, которые могут привести к еще более серьезным последствиям, известным даже случаи самоубийства. Депрессия стала модной. Многие обеспеченные стамбульские домохозяйки даже не обращаются за советом к докторам, полагая, что можно обойтись информацией из интернета. К услугам любого желающего действуют десятки веб-сайтов, на страницах которых живо обсуждаются якобы чудесные исцеления от депрессивных состояний и нервных расстройств при помощи антидепрессантов. В турецком интернете их еще называют куколки, а еще чаще оливки, которые в Турции со времен Османской империи считаются символом радости и здорового образа жизни. Постепенно, мягко приходит волна спокойствия, пишет посетительница одного из таких сайтов. Уходят мелкие неурядицы и проблемы, появляется ощущение счастья, подобное тому, что испытывает человек, положивший впервые в рот спелую оливку. Практикующий стамбульский врач общей практики Айхан. Депрессия, как ползучий змей, перебирается на восток из Европы. Раньше традиционным антидепрессантом на востоке считался кальян, которым расслаблялись с незапамятных времен. Теперь его называют игрушкой для младенцев. Кальяны остались в качестве приманки для туристов или баловством для малолеток, которые изо всех сил хотят казаться взрослыми. Прозак – самый популярный антидепрессант 90-х годов в Америке, теперь на слуху у любого маломальски образованного турка. Его употребляют студенты, домохозяйки, менеджеры и даже таксисты, чтобы избавиться от чувства раздражения на слишком надоедливых пассажиров. В Америке людей, пристрастившихся к таким препаратам, называют «хэппи фу» – «счастливый дурачок», а в Турции придумали другую кличку – «ходячие сосиски». Безучастные, с неожиданными вспышками бурной радости и каменным спокойствием в другие периоды. Ряд стамбульских психотерапевтов уверяют, что Турция буквально подсела на прозак. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени». Почему Россия отказалась выполнять резолюцию в ОАСЕ по Абхазии и Южной Осетии? Об этом говорим замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии Владимиром Жарихиным. Я желаю вам удачного дня и до встречи в дневной информационной программе «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По свидетельствам очевидцев, были четыре волны. Похоже, самыми сильными были вторая.
Мы пришли к выводу о важности поддержания.
Данный законопроект может быть и полезен по своим целям.
Норвежец Торбьерн Ягланд набрал вдвое больше.
Наши действия в Афганистане не только на уши Америки. Это есть и остается командным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».